В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. За сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. В Москве 1370. Эпидемия продолжается. Сегодня президент России Владимир Путин перенес сакральный для него парад победы. В студии глава Лиги пациентов Александр Саверский. На связи у нас будут из Пскова член политкомитета партии «Яблоко», депутат законодательного собрания Лев Шлос, политолог и историк Николай Митрохин из Бремена, Германия, и депутат Московской городской думы Екатерина Ингалычева из столицы России. После опасной давки на входах в метро в Москве в час пик 15 апреля столичные власти чуть ослабили пропускной режим передвижения. На входах в подземку меньше останавливают транспорт. Ну, в общем, какая-то нормализация на наших глазах произошла и некоторая обратная реакция на эти события, которые, в общем, людей вчера сильно шокировали. Александр Владимирович, добрый вечер. Вот что вы скажете о событиях 15 марта, что произошло? Кто, на ваш взгляд, в этом виноват?
Ну, мне кажется, все понятно. В общем-то, это была ошибка расчетная, в принципе, которую действительно, ну, первым делом, как мы привыкли к математике, надо сделать проверку решения задачи, да, вот как это сделать, ну, посчитайте пропускной режим, и все было понятно, но это как раз одно из тех решений, которое я отношу к такой антифазе вообще всех решений, которые принимает государство, то есть они идут с запозданием, они неадекватны, они не просчитаны, и поэтому каждое следующее решение, оно приводит к еще очередному ухудшению ситуации, к росту то, что называют эпидемией, пандемией. Ну, вот, и поэтому вчерашние события совершенно явно повлекут за собой очередную вспышку заболеваемости, роста количества заболевших людей. В Москве уже будет трудно обвинять их в том, что москвичи шашлыков поели, да, 15 апреля.
Ну, а все-таки, вот, на ваш взгляд, здесь ответственность чья больше? Мэра, полиции? Вот мы же не понимаем, кто кому подчиняется.
У нас мэр возглавляет федеральный штаб по борьбе с коронавирусом. Чья тут еще может быть ответственность? То есть, на мой взгляд, все совершенно очевидно. Конечно, ответственность за это несет мэр города, руководитель штаба. И кто, как бы там это решение ни готовилось, окончательное введение этого режима, он за него отвечает, он его ввел, режим ограничений. Соответственно, он несет ответственность за все, что происходит в Москве полностью.
А на ваш взгляд, вот эта пропускная система, от нее какой-то толк есть? Вот они объясняют это тем, что, ну, люди меньше будут там двигаться, общаться, пересекаться и заражать друг друга.
Ну, понимаете, я очень критично отношусь ко всему, что происходит, потому что, если с вашего позволения, несколько минут я изложу свою позицию. Я считаю, что у нас эпидемия началась где-то с ноября. Это подтверждается, во-первых, эпидемией пневмонии, которые были объявлены уже, собственно говоря, в России в ноябре. Ну, вот, и очень много людей вокруг меня, буквально их несколько десятков, которые вот там за несколько недель этих говорили, да, мы зимой болели, мы, ну, там, у меня тут вчера там педагогу по сольфеджио своим звоню, он говорит, слушай, я ничего не понимаю, у меня сейчас был полный класс, 25 человек, а в декабре было 3 человека. Все болели вот этим непонятным затяжным ОРВИ с кашлями, там, то ли с бронхитами, то ли с пневмониями, никто не смотрел. Ну, вот, в январе, по данным Росстата, у нас пневмонии было на 37% больше, чем в январе 2019 года. И Роспотребнадзор и Голиков говорит, что там среди случайно там взятых людей у нас то ли 4, то ли 5% уже выявляются антитела. Это пока еще не массовая, как бы, проверка. Соответственно, ну, 5% от народа населения России, простите, 7 миллионов. Поэтому, когда нам сегодня говорят про 3000 заболевших, вот, я только пожимаю плечами, понимаете?
Но это в день, в день.
Да, в день. Но, ну, давайте умножим на количество дней в году. 3000 будет 900 тысяч, да? Ну, вот, как бы, ну и что? У нас гриппом сезонным болеют 20 миллионов в сезон. И что там эти 900 тысяч, понимаете? То есть те меры, которые принимает государство на сегодняшний день, они очень плохо вяжутся даже с теми цифрами, которые они сами и дают. Там 200 человек погибло за 2 месяца. А опять же, надо, ну, по их данным же. Хотя с какого момента считать, если вы посмотрите выступление Голикова 4 февраля, когда она жалует, что они не могут добыть вируса оригинала, поэтому не могут приступить к созданию тестов, что вообще позор и дипломатии, и нашему шпионажу, извините.
Вот, но лучше дипломатии, чем шпионажу.
За месяц. Ну, там разведка тоже должна была чем-то заниматься. Вот, за месяц не добыть штамм вируса, который угрожает, там, извините, государству. Вот, это очень странно. Ну, так вот, 4 февраля она сделала заявление, что у них уже есть два человека больных, вот, но типа с вирусом слабый, поэтому не могут выделить нормальный оригинал. Вот. А, ну, то есть они уже были в феврале, эти больные. Вот. Соответственно, вот начинать отчет надо где-то оттуда. А, более того, информация об эпидемии была уже с 31 декабря в Китае. Вот, соответственно, времени было много для того, чтобы принять адекватные меры, подготовиться к заболеванию, сделать тонкую регулировку, использовать методологии Советского Союза, где эпидемиология была на высочайшем уровне, по сортировке пациентов, по подготовке больниц к этому. У нас произошла простая вещь. На первом этапе вирус приехал то ли из Китая, то ли, кстати, те два пациента, которые Голикова говорил, они были не в Москве. Они были там как раз в Сибири. Вот. А приехали не из Италии, значит, привезли уже много сюда вируса, значит, и всех привезли, потом у меня просто есть скрин одной из больниц конца марта, где пациенты с ковидом лежат со всеми остальными вместе. То есть там на этаже там 53 человека лежит, из них 15 ковидных, остальные нет. И то есть они их не разделили, зная, что пандемия. Вот. А потом они все друг друга уже перезаражали. Персонал тоже все это понес друг другу на этажи, на медсестр, врачи. Вот. А потом, значит, в апреле нам говорят: слушайте, давайте мы будем считать все пневмонии ковидными. Сейчас нам говорят: давайте все уже ОРВИ считать ковидными. Вот. И надо сказать, что на этом фоне 24 марта произошло очень важное решение. Ракова как раз объявила о том, что за каждого...
Вице-мэр, да.
Вице-мэр. За каждого ковидного больного Московский городской фонд ОМС будет платить 200 тысяч рублей. То есть, таким образом, системе здравоохранения стало очень выгодно любого заболевшего считать носителем этого вируса. Вот. И ну, я считаю, что тем самым Москва просто простимулировала рост эпидемии, и те цифры, которые мы с вами видим, в большой степени связаны, в частности, с этим событием.
Хорошо, я думаю, что это можно все дальше обсудить. Давайте мы Екатерину Ингалычеву подключим, депутата Московской городской думы. Екатерина, что вы скажете сейчас о деятельности столичных властей? Вот и этот инцидент, который мы видели 15-го, и затем мы видели, собственно, вот всю эту суету с подготовкой к эпидемии. Как-то все это выглядело не очень убедительно до последнего времени.
Ну, абсолютно согласна. Считаю, то, что произошло вчера, это ошибка мэрии. Лежит она, вот ответственность, да, за эту ошибку, естественно, целиком и полностью на мэрии. Все, что делается, вы знаете, мы так вот наблюдаем, смотрим с коллегами, такое ощущение, что кто-то имитирует борьбу, а фактически борьбы нет. Вот смотрите, давайте даже вот просто посмотрим. Вот вчера толпы народу заходят в метро. Кто все эти люди? Большая часть из этих людей, да, часть там врачи, курьеры, да, те, кто работают непосредственно и обязаны передвигаться по городу. Но часть людей, и очень большая существенная часть, просто элементарно едет на какие-то заработки, подработки. Я знаю огромное количество людей, которые сейчас вот в пропусках всяческим образом там на себе делают, там приобретают, да, как только там не выкручиваются люди. Почему? Потому что людям не на что жить. У людей заканчиваются запасы. У нас мэрия, да, и чиновники, да, вот, соответственно, они очень богатые люди. У них огромные зарплаты, естественно, у них большие запасы денежных средств. Основная часть, что бы свечей, что вообще жителей России, не имеет каких-то сбережений, не имеет возможности прожить вот этот вот период даже до 30 апреля. Соответственно, людям сейчас, если мы хотим, чтобы люди посидели дома, люди готовы посидеть дома. И мы увидели даже по первой неделе, да, когда обращаются, просят, посмотрите, как уменьшился пассажиропоток, как освободились дороги практически пустые, да, на сегодняшний день. То есть огромное количество людей остаются дома. Но вы этих людей, правительство, мэрия, поддержите материально, выплатите единовременно небольшую сумму. Вот мы в фракции своей, да, КПРФ, сформулировали целый перечень. То есть мы, если мэрия сама не понимает, да, не догадывается, что нужно делать, так мы целый перечень необходимых срочных мер им предоставили. Пожалуйста, возьмите за основу наше предложение. В первую очередь поступите так, как поступают во всех цивилизованных странах. Извините, мы что, хуже? Нам вот очень часто, знаете, встают у трибуны, да, единороссы, и приводят в пример, что вот там в Германии штрафы какие-то, в Америке штрафы какие-то. Вы сначала сделайте, поддержите так, как в европейских странах наше население. Вы сначала выплатите им, я не говорю про те там тысячи долларов, евро, да, которые выплачиваются в европейских странах, но хотя бы, да, вот есть какая-то небольшая сумма, на которую реально на сегодняшний день можно прожить, купить и масочки, и антисептики, да, и продержаться. 20 тысяч рублей. Вот мы предлагаем 20 тысяч рублей выплатить каждому москвичу. Почему москвичу? Потому что мы Московская городская дума, да, и, соответственно, мы бюджетом Российской Федерации распоряжаться не имеем права. А бюджет Москвы совершенно спокойно мы можем скорректировать. Более того, мы предлагаем не просто их откуда-то взять, да, вот там какие-то там запасы, да, или там мы предлагаем совершенно четкие, нормальные предложения. Есть у нас плитка, бордюр, реновация та же. На все это уходит сотни миллиардов рублей. Сейчас, вот в нынешней ситуации, да, когда пришла эпидемия, да, такая вот ситуация сложная, реально, вот тот самый черный день, да, как говорится, там откладывают на черный день. Вот он пришел, черный день. Нужно сегодня, сейчас поддержать людей. Что сейчас важнее? Плитку класть, бордюр, дома строить, да, по реновации. Я более чем уверена, даже те люди, которые поддерживают реновацию и хотят переехать, да, из своей пятиэтажки в новый дом, даже им сейчас важнее выжить, дожить до того момента, когда их дом снесут, да, и построят какой-то дом. Поэтому мы предлагаем сейчас приостановить вот эти вот, временно приостановить вот эти вот траты совершенно ненужные, выплатить жителям, приостановить оплату коммунальных услуг, да, за ЖКХ, приостановить выплату по кредитам. Это все должны взять на себя власти, да, в нашем регионе, да, в Москве это московские власти, да, в других регионах, соответственно, тоже местные власти. Вот это в первую очередь нужно сделать. Тогда большая часть людей останется дома. И, соответственно, не будут вот толпиться, да, перед метро, заражать друг друга. Вот. То, что сделано вчера, это, конечно, совершеннейшее безобразие. Мы изначально были против вот этих вот цифровых пропусков, потому что это безумие. Соглашусь вот и с предыдущим вот собеседником. Реально мэрия не просчитала этот поток. Понимаете, это те люди, которые не ходят в метро, они не видят вот этого вот потока, да, когда стоит там минимум там десяток, да, турникетов и одновременно проходит через каждый человек. Люди ставят одного твоих полицейских. И дело не в полиции, как у нас мэрия стала, да, говорит о том, что это вот ГУВД виновата. Да нет, подождите, а вы в ГУВД выдали несколько новых, да, тысяч сотрудников, которые должны были встать в этом метро? Или они должны задействовать тот состав, который есть? Тот состав, который есть, невозможно задействовать. Вот и получилось, что получилось. Да? Естественно, слава богу, быстро спохватились, да, эту безумную идею отменили. Но ведь посмотрите, даже на подъездах в город, что происходит? Стоит один сотрудник ГИБДД, останавливает каждую машину. Вот я тут ездила, да, меня тоже остановили. Вот открываю я окошко, и этот один человек стоит и общается, сколько через него поток проезжает, сколько десятков, сотен, да, тысяч автомобилистов. Один из них, может быть, уже болеет. Соответственно, он заразит прежде всего сотрудника, А потом сотрудник, который берет у меня, да, соответственно, документы, водительское, ПТС, там, пропуск этот проверяет. Понимаете, то есть получается, что этими самыми цифровыми пропусками мэрия, напротив, создает вот эту вот, увеличивая, да, вот эти, как вот получилось вчера, да, это сотни очагов распространения коронавируса. Может быть, действительно, вот интересная мысль, да, была, что если по 200 тысяч, да, выделять будут на каждого, может быть, это кому-то просто вообще выгодно, да, чтобы вот побольше как бы людей болело. Потому что на самом деле, если следовать логике, то, конечно, нужно делать все максимально для того, чтобы людей, заболевших, было как можно меньше, потому что медицина у нас, как бы ни говорило наше правительство, Единая Россия, оно, к сожалению, развалено. Оптимизация была провальная. Ее нужно было давным-давно отменить, да, остановить, да, и вернуть все, что было. Но хотя бы сейчас остановиться, признать ошибки и начать восстанавливать медицину, потому что больниц не хватает. Койко-мест несколько месяцев назад у нас Собянин отчитывался, когда перед Мосгордумой, он же на вопрос вот нашей фракции как раз-таки о плачевном состоянии дел в медицине, он сказал, да мы ненужные места сократили, да, какие-то места, больницы. Понимаете? То есть они считают ненужными больницы. Вот у меня недалеко, да, от дома была больница огромнейшая на 20 тысяч там, квадратных метров, больница Главмостовая. Ее снесли, построили 3 небоскреба по 55 этажей. Коммерческое жилье, да, которое просто продают, зарабатывают. А больниц нет, их не хватает уже сейчас, да, они сами говорят, что на пределе система работает, и потому и работает на пределе, потому что вы закрыли сколько больниц, сколько медиков вы сократили, сколько людей осталось без работы, а сейчас, получается, ни койко-мест не хватает, ни больниц не хватает, ни врачей, ни медсестр. Благодаря кому не хватает? Благодаря
ну вот мне. Я, Екатерина, хотел бы тогда послушать человека из Пскова, собственно, Льва Шлосберга, который тоже следит за ситуацией. Лев Маркович, добрый вечер. А что вы скажете, собственно, вот почему система Путина, ну и Теры Собянина, поскольку в Москве центр все-таки эпидемии, работает с такими огромными сбоями, хотя вроде, вот знаете, теоретически авторитарный режим должен быть приспособлен там для войны или там для войны с вирусом, для чрезвычайных ситуаций, так сказать, команда сверху, и все побежали, стали делать. А вот получается что-то совершенно иное, странное.
Михаил, уважаемые коллеги, добрый день. На самом деле ничего странного не получается, все очень логично. Система Владимира Путина настроена на политическую и административную монополию. Эта система предназначена для работы только в стабильных обстоятельствах. Она во многом является имитационной. Ее мощь – это имитация, ее вертикаль – это имитация, ее качество принятия решений – это имитация. Когда на море штиль, эта система гордо показывает, как она хорошо пересекает большие пространства. Когда море взбунтовалось, выяснилось, что этот корабль не может нормально плыть, потому что на нем нет нормального капитана, нет команды матросов, и вообще сам по себе этот корабль нуждается в капитальном ремонте. Поэтому удивляться абсолютно нечему. В ситуации внезапного вызова, которая требовала мгновенной реакции, при этом требовала реакции уже в январе, когда стало очевидно, что это не китайский вирус, а вирус мировой, и нужно немедленно защищать людей, эта система еще 2 месяца переминалась с ноги на ногу, при том из-за всего лишь, по сути дела, одного вопроса, проводить или не проводить 22 апреля голосование по путинским поправкам в Конституцию о предоставлении ему возможности пожизненного правления. И пока сам Путин уже в безвыходной ситуации, будучи в тупике, не озвучил необходимость отмены переноса, точнее, этого голосования, система отказывалась признавать очевидную угрозу. Совершенно ясно, что первые заболевшие в нашей стране были в январе точно, учитывая границу с Дальним Востоком, я предполагаю, что они были уже в декабре, если не в ноябре. И совершенно очевидно, что масштабы беды сейчас в полной мере не ясны, потому что, чтобы эти масштабы выяснить, нужно, извините за тавтологию, такое же, как эта беда, масштабная и качественная, что очень важно, тестирование людей. Тесты дают сбои постоянно, очередь колоссальная на эти тесты. Я могу привести пример. Вот Псковская область, Михаил представил меня как человек из Пскова, но я человек из Псковской провинции, я псковский региональный депутат. В Псковской области чуть менее 630 тысяч жителей. И вот за все время с начала исследований их проведено 4760 на утро сегодняшнего дня. При этом подтвержденных случаев коронавирусов, это уже фактически со вторым подтверждением, 33. Госпитализовано было 20 человек, с подозрением сейчас находится 4 человека, выздоровело 8 человек и скончалось, к величайшему сожалению, 5 человек, в том числе один человек вчера. Если взять соотношение на 100 тысяч населения, наши показатели достаточно печальны. Вот для того, чтобы вы осознали, что такое исследовать за более чем месяц 4760 человек, могу привести официальную статистику. Только после 1 марта, с 1 по 26 марта, это данные начальника ОМВД по Псковской области Алексея Овсянникова, озвученные им во время своего отчета перед депутатами Псковского областного собрания на сессии 26 марта, он сказал, что только вот за эти 25 дней из-за пределов Российской Федерации, не считая Республику Беларусь, в которой у нас никогда не было границы, вернулось свыше 7 тысяч человек. Большинство из этих людей были в тех странах, где уже к тому времени была диагностирована вспышка коронавирусной инфекции. У нас до сих пор не произведено полное тестирование этих людей. У нас только с прошлой недели уже в вынужденной, отчаянной ситуации начали тестирование всех работников здравоохранения, потому что опыт всех стран, которые понесли колоссальный человеческий урон, самые значительные человеческие потери от коронавируса, это Италия, Испания, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, показывает, что самой уязвимой группой и самой опасной группой для распространения болезни являются медицинские работники, которые первыми встают на пути коронавируса и первыми рискуют быть сами зараженными. Что произошло, собственно говоря, в Италии, где самые колоссальные потери медицинских работников. Поэтому, строго говоря, система, которая была рассчитана на безбедное нефтегазовое проедание доходов, оказалась абсолютно неспособна ни выдержать вызов, ни вовремя на него отреагировать. Все, что сейчас делают российские власти, они делают с очень большим опозданием. Это опоздание составляет 3-4 недели по некоторым действиям свыше. Хотя нужно признать, что российский Минздрав уже в феврале месяце выпустил первую редакцию рекомендаций по коронавирусу. 8 апреля только что вышло пятое издание, пятая версия этих национальных рекомендаций. Это целый научный труд объемом десятки листов. Я смотрел этот документ, его можно найти в «Консультанте Плюс». Вот только что я смотрел его пятую версию, опубликованную буквально 6 дней назад. И нужно сказать, что специалисты с самого начала поняли, какая это страшная ситуация. Но для того, чтобы понимание специалистов перевести в политическое решение, необходимо компетентные действия высших должностных лиц государства. Правительства у нас нет, это правительство Путина, оно техническое. Президент – единственный человек, который способен принимать общенациональные политические решения. Вот до 25 марта, когда уже стало очевидно, что 22 апреля ничего не может состояться, можно сказать, сквозь зубы отменили это голосование, и страна поняла, что нужно каким-то образом искать правду. Я думаю, что весь масштаб беды...
Говоря, обратите сейчас... внимание, и политическое решение сегодня принято. Отменен парад, который действительно для Путина был крайне важен. И тоже с этим тянули, и, так сказать, солдаты там тренировались, а ничего хорошего в этом не было, скопление людей и так далее.
Михаил, только что прошла информация, что у 116 военнослужащих, участвовавших в репетициях Парада Победы, предположение на коронавирус. Кстати говоря, самыми страшными источниками коронавируса сейчас... будут, как и везде в мире, и в России это будет точно так же, это массовые скопления людей, где не соблюдаются правила личной эпидемической безопасности. Это стройки, которые не остановлены, это нелегальные хостелы, где проживают различные рабочие, это военные училища, это федеральная система исполнения наказаний. Просто мысль останавливается при одной мысли о том, извините еще раз эту тавтологию, что сейчас происходит, реально уже происходит в системе ФСИН, которая вообще не приспособлена к диагностике и тем более к лечению. Поэтому фактически от государств, от всех государств, без исключения, потребовалась мгновенная реакция. И если честно, сегодняшнее решение Путина, оно было в предопределено. Было совершенно неважно, когда он об этом выскажется. Будет ли этот парад победы 24 июня, или он будет вообще 9 мая следующего года. Вообще это сейчас уже не имеет для 99% и 99% никакого значения. Людей в нашей стране, потому что значение имеет одно. Сколько людей выживет, сколько людей погибнет. И более важного вопроса сейчас нет. Очень медленно реагируют российские власти. Система здравоохранения зачищена переходом на страховое финансирование. Даже в Москве она выглядит сейчас крайне бедственно. И сейчас только ресурсы, колоссальные ресурсы бюджета Москвы позволяют разворачивать дополнительные койки для того, чтобы купировать ситуацию. А в Псковской области эти дополнительные койки могут быть развернуты только на действующих площадях больниц. Но при этом дефицит врачей и вообще медицинских работников колоссальный. И совершенно очевидно, что система здравоохранения может справиться только с очень медленным потоком, небольшим потоком больных. Если, не дай бог, начнется волна, то врачей просто не хватит.
Хорошо. Что вы скажете вот по ситуации? Прежде всего, вот эта оптимизация здравоохранения была. Теперь получается, что все приходится восстанавливать. Там вот те же инфекционные больницы закрывались. Но в Москве, по-моему, половина мест была потеряна. Строят новые больницы. Но, опять же, вот что может сделать власть сейчас на такой короткой дистанции, когда вот-вот там, я не знаю, там месяц-два будет пик заболеваемости и так далее?
Значит, я хочу прежде всего сказать, что в отношении вируса я считаю действительно, что он есть, что он достаточно опасен, но опасен для определенного контингента. Это в основном люди больше 65 лет с определенными хроническими. То есть, как это была информация изначально верная, она такой, в общем-то, и остается. Есть, конечно, люди, которые моложе погибают, к сожалению, но их пропорционально просто очень мало, к счастью. И мы таким образом должны понимать, что вот ситуация ужас-ужас, она не такая страшная. То есть вирус есть, но он такой между гриппом и корью где-то
находится. То есть вы хотите сказать, что нужно прежде всего изолироваться максимально людям, как
мы должны создать для них какой-то специальный режим, но в то же время не так, чтобы запереть их навсегда. Вот. А как мы пытаемся сделать в отношении всех, и мы получим там кучу последствий в виде ожирения, гипертонии, домашнего насилия, там, разбоев и так далее.
Я боюсь, что другие болезни лечить не будут. Знаете,
они вот уже происходят.
Сокращение коек в других отраслях.
Вчера уже пришла информация о том, что в некоторых регионах замечено рост младенческой смертности. То есть изменение маршрутизации беременных женщин, нарушения неоправданные, причем, как эксперты подчеркивают, они говорят, мы проверили эти случаи и увидели, что никаких оснований для изменения маршрутизации не было, и она была проведена неправильно. И это очередные ошибки, которые уже повлекли за собой гибель новорожденных. И мы уже, они говорят, мы уже в цифрах это видим. И вот это реально. Соответственно, инсультные больные, кардиологические, онкологические. Даже тут был момент, когда стоматология была выключена из процесса. Даже люди с флюсом не могли получить медицинскую помощь. Вот. И это не очень адекватно, потому что если в Москве, как нам говорят, из 20 тысяч развернутых, они как бы должны развернуть коек, заполнено, например, 5, вот, то врачи-то, которые прикреплены к этим койкам, они все-таки как-то еще могут работать или уже нет? Вот это непонятно, то есть что там целые больницы пустые, что ли, стоят, а люди плановую помощь, или даже не только плановую,
но экстренную сейчас, помощь. Сейчас, кстати, стали часть районных поликлиник закрывать и делать какими-то центрами по борьбе с коронавирусом, значит, люди не получат помощи.
Совершенно
тоже,
верно. Где они привыкли. То есть вот эти решения, они выглядят очень странными. Помните, опять же, вчера очереди были в метро, перед этим несколько дней были очереди скорых помощей. И вот очевидцы рассказывают, почему это произошло. Опять же, там, есть разные мнения, что вплоть до того, что это вообще постановка, потому что эти скорые помощи как-то очень странно там стоят с выключенными двигателями и по 9 часов. Значит, так вот, они говорят, что... А там как сидел один регистратор за одним компьютером, так он и сидит. у него пропускная способность как была, у меня куча жалоб в мир на это время, извините, что мирным называю, по 4 часа люди не могли дождаться приема в приемном отделении, пока им помощь окажут. А здесь в это время сидит тот же самый регистратор с этим компьютером, пропускает через себя эпидемический поток. Простите, но это преступление. Вот. И такое же, как вчера было в Москве, вот с входом в метро. Поэтому у нас есть, слава богу, в Москве оказались койки ФГУ, в федеральных учреждениях разворачивают. У нас, слава богу, есть еще военные. Но прежде чем их задействовать, нужно было, извините, что-то вроде национализации частных учреждений, как в Испании провести, частных учреждений. Потому что когда вот депутат выступала, она говорит, там сокращают, в госсекторе сокращают. А куда деваются они? Не уходят врачи, они переходят в частный сектор. И у нас за годы даже кризиса невооруженным глазом видно, насколько разрослась в Москве частная медицина. Она есть.
Не буду даже называть фамилию человека, который пользу очень сильно разворачивал эту медицину, так сказать, в пользу той сети, которая, так сказать, принадлежала ему и его партнерам.
Так вот, можно я, мы задали вопрос очень важный. Просто опасность этого вируса не настолько ужасна, как нам пытаются это объяснить. Раз это так, то должны быть другие меры приняты. Не лес, на уровне лес рубят, щепки летят, а на уровне того, что давайте мы отрегулируем поведение людей во время этой эпидемии. Оно должно быть гораздо более тонким, а не типа всем сидеть. Понимаете, в Европе, я могу сказать, в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения нет запрета на выход из дома. Ну, просто нет. Понимаете? Вот. А у нас
группами
есть...
не надо, видимо, собираться.
Нет, вообще этого нет. Там есть более того. Если вы торгуете на рынке, то... Понимаете, вот такая рекомендация. Там не забудьте помыть руки. То есть эти рекомендации ничего общего не имеют с того, что у нас сейчас происходит
прогулки,
в стране.
Запрет на прогулки, конечно, это странно очень выглядит.
Да, да. Кто мешает прогулке? Люди будут держать дистанцию, 2-3 метра, прогуливаясь в парках. Это простые, мы же разумные, мы не идиоты. Вы нам скажите, что надо делать, мы будем. Зачем вы нас заперли дома, и сейчас мы получим действительно кучу заболеваний и агрессии.
Хорошо, Екатерина,
Я сегодня одну вещь скажу. Сегодня звонит мне дама, говорит, Оксана Ильич, спасите, помогите. Мы с вами там 5 лет назад общались, у меня нет денег, мне завтра надо выезжать, я не знаю, что мне есть. Это, понимаете, я сейчас в шоке вообще. Это что?
Ну вот какую-то помощь, наверное, надо организовать все-таки. Я хотел спросить как депутата Московской городской думы Екатерина Ингалычева. Ну действительно, а вот что сейчас оппозиционные депутаты могут сделать? Ну вот ведь прозвучала, может быть, приятная для вас, как для коммуниста, идея, так сказать, временной национализации частной медицины. Есть в этом смысл?
Ну, смотрите, значит, первое, что нужно сейчас срочно сделать, да, нашему правительству, самое первое, наверное, самое главное, это признать проблему, признать ошибку. Потому что вот сколько мы их слышим, они не признают. Они считают, что все идеально, все замечательно, и они правы. То есть я говорю, первое, это нужно признать ошибку. Второе. У нас на сегодняшний день, то есть сколько вот 10 лет, да, они тщательно закрывали, да, одну больницу за другой, но на сегодняшний день целый ряд больниц, они уже закрыты, но еще не проданы, не разрушены. Да. Вот, соответственно, вот этот ряд больниц прежде всего необходимо срочно восстановить и туда набирать медиков, не поликлинику районную закрывать, да, для того, чтобы люди не могли другую, да, медицинскую необходимую помощь получить. Те же там бабушки, да, пожилые, да, люди, которые нуждаются в какой-то помощи, да, но закрыв поликлинику, да, соответственно, им не дадим. Так вот, есть целый ряд таких больниц, на которые, конечно, чиновники глаз положили, да, также где-то там себе под частную клинику это забрать, да, где-то там снести, там небоскребы построить. То есть вот их нужно на сегодняшний день в первую очередь восстановить, набрать туда персонал и, соответственно, вот их развернуть, прежде всего, под инфекционные. А то, что идея на самом деле вот национализации, да, частных, то... Я не могу сказать, что я против этого, потому что если, понимаете, если была больница и оказывала бесплатную, да, государственную помощь всем, а потом какой-то ушлый, да, жулик просто, да, взял и забрал эту больницу, развернул там какую-то частную клинику за бешеные деньги, предоставляя услуги, это само по себе ненормально. И вот эти вот больницы, может быть, и нужно было бы забрать, но давайте смотреть на вещи реально, да. Пока у власти, да, та же вот команда, да, мэра на сегодняшний день, это сделать невозможно. Вот те больницы, которые сейчас простаивают, закрытые, да, вот их заставить восстановить можно. И вот именно это мы сейчас делаем. То есть вот я говорю, в том перечне, да, который мы предоставили мэру, мы как раз прописали и поддержку населения, да, и вот сокращение, вернее, избавление людей от платежей, да, кредитных, коммунальных, да, которые сейчас огромным бременем на них ложатся. Это и восстановление как раз-таки вот оптимизированных больниц, которые на сегодняшний день еще можно восстановить. То есть все, что мы со своей стороны можем, мы просим, да, и требуем, надеюсь, что это у нас получится, потому что на сегодняшний день, конечно, власть должна понять, каких дров они наломали, и, соответственно, вот эта вот эпидемия, она должна показать им всем. Причем, знаете, ведь вообще по-хорошему нужно вообще всем чиновникам, всех чиновников, обязать лечиться в том регионе, где они управляют. Вот городом, да, соответственно, регионом. А у нас же как они привыкли, что они сами ездят за границу и сами лечатся где-то, получая более квалифицированную, да, более профессиональную помощь. А на сегодняшний день коронавирус закрыл больницы. То есть для них, для самих нет возможностей. То есть если у них члены семьи заболели, да, то им некуда деваться, они могут получить помощь только здесь, у нас. И, соответственно, вот эта вот эпидемия, она должна в их сознании немножечко вот какую-то вот изменить, да, вот их сознание, чтобы они начали думать о том, что нужны хорошие, мощные больницы, нужны инфекционные больницы, нужно качественное, самое лучшее, самое современное оборудование. А ведь самое интересное то, что на все эти цели выделяется-то немало денег. Но беда нашей страны – это коррупция. И если мы будем более тщательно вот в этом направлении следить, то, конечно, можно попытаться сейчас, вот я говорю, в этой вот ситуации восстановить и попытаться медицину настроить на нужный лад. Еще один момент.
Да, Екатерина, спасибо. Мы уже тут не успеваем, темп высокий. Давайте Льву Шлосбергу тоже дадим слово. Лев, что вы скажете, какие политические решения нужны от центральной власти, от президента, который вот раз за разом выступает и по чайной ложке выдает как бы обещание дать помощь, там 12 тысяч на неработающего, все это обкладывается какими-то условиями, люди не могут там в безработные записаться, еще много всего разнообразного. Вот некий набор действий, которые, так сказать, ну, я не знаю, эта система, которую мы хорошо знаем, способна все-таки воспроизвести в кризисной ситуации.
Я думаю, что первое главное решение, которое должен принимать Путин, и никто, кроме Путина, его принять не может, это введение чрезвычайной ситуации в России и принятие ответственности на себя, как президента, на правительство и на парламент, то есть на федеральные органы власти, ответственности за реагирование на эту ситуацию. Соответственно, нужно радикально изменить подход к бюджетным тратам сейчас на купирование последствий эпидемии. Сейчас на ее старте совершенно очевидно, что мы, как вот редкий случай, когда соглашусь с господином Собяниным, что мы находимся у подножия пика. И при том это в масштабе всей страны. Петербург от Москвы отстает на несколько недель, провинция от Петербурга на несколько недель. Реальный масштаб беды в России будет ясен только в мае-июне. Соответственно, дожидаться этого кошмара нельзя, просто нельзя. Нужно объявлять чрезвычайную ситуацию. Нужно в такой ситуации платить людям заработную плату из расчета 2/3 от средней заработной платы по экономике региона, потому что других вариантов нет. Нужно напрямую давать бизнесу возможность, чтобы эти платы осуществлялись, да, за счет федерального бюджета. Вчерашнее решение о том, что будет компенсироваться один МРОТ к 18 мая, при условии, что эти работники сохранены на 1 апреля. Да никого не сохранят. Не будет никого к 18 мая. Закроются просто, чтобы выжить физически. Нельзя действовать полумерами. До 10% внутреннего валового продукта страны, то есть это от 7 до 11 триллионов рублей, должны быть сейчас направлены на поддержание экономики и доходов граждан. Совершенно очевидно, что эти вложения не являются просто разбазариванием бюджетных средств. Это инвестиции. Это инвестиции в доходы людей и инвестиции в экономику. В первую очередь в малый и средний бизнес. Я не сомневаюсь, что крупнейшие государственные компании, включая Роснефть, Газпром и другие, все получат колоссальную долю бюджетного пирога в виде компенсаций. Вот распоряжение правительства о компенсации авиакомпаниям за вывоз из-за рубежа граждан России, которые не могли вернуться в Россию регулярными рейсами, уже издано. Это распоряжение правительства. Хотя было известно, что российские компании брали от 200 до 400 евро за эти полеты. То есть они уже получили эти деньги. Тем не менее, такое распоряжение уже вышло. А системное реагирование на очевидный совершенно коллапс экономики отсутствует. В этой ситуации ответственность перекладывается в первую очередь на губернаторов. Это видно по указам президента, это видно по постановлениям правительства. А система создана таким образом, что губернаторы, может быть, за исключением Собянина, мэра Москвы, единственное исключение. Все остальные не являются политическими лицами. Они не обладают ни политическим ресурсом, ни экономическим, финансовым, бюджетным ресурсом для принятия всего необходимого пакета мер. Поэтому чем дольше затягивается решение чрезвычайной ситуации, тем большими будут потери в экономике и потери людей. Но я не могу не отреагировать на то, что сказала Екатерина, и то, о чем говорит Александр. Уважаемые коллеги, медицину вы не сможете достать из-под полы, вынуть из-под стола, вот внезапно вынуть все то, что было уничтожено. Врача учат 6 лет, включая интернатуру. Сейчас все, что может сделать страна, это обратиться к врачам-пенсионерам, кстати говоря, это люди колоссальной группы риска, и просить их, если они могут, вернуться в медицину на этот кризисный период. Сейчас необходимо объединение усилий гражданской медицины и военной медицины. Потому что совершенно очевидно, что армия сейчас является одним из самых высоких мест риска. Возможно, военным врачам хватит, скажем так, работы с людьми в погонах. Но я предполагаю, что силы быстрого медицинского развертывания могут потребоваться во многих регионах для того, чтобы разместить на этих временных койках гражданских лиц, которых невозможно будет лечить дома. И еще одно очень важное, на мой взгляд, действие, решение должно быть сделано. Это политическое решение. Россия должна объявить официально в лице Путина, что она перестает воевать со всем окружающим миром, что она признает, что борьба с такой бедой, как коронавирус, может быть произведена только всеми, без исключения странами, во всяком случае ведущими индустриальными и научными странами мира, что невозможно больше смотреть на мир, как на огромную пятую колонну, окружающую Россию, и что без взаимодействия со странами Европейского Союза, Соединенными Штатами, Китаем, Японией, другими странами, невозможно преодолеть ситуацию. Мы все в одной лодке. Меня очень удивило высказывание Александра о том, что эта болезнь, коронавирус, опасна для людей с имеющимися патологиями и в значительном возрасте. Насчет патологии, да, все диагнозы показывают, что чем больше у человека заболеваний, особенно сердечно-сосудистой сферы, легочной сферы, тем выше вероятность летального исхода. Но в Псковской области первый умерший мужчина, который контактировал со знакомыми, вернувшимися из Испании, был в возрасте 56 лет. А первая умершая женщина 45 лет. Невозможно вот внедрять людям в общественном пространстве мысль о том, что если вам нет 60-65, вам не угрожает гибель. Посмотрите, в Москве в лучших клиниках умирают люди в возрасте от 30 до 40 лет, притом люди известные, к лечению которых относились со всем вниманием. Я совершенно убежден в том, что сейчас нет никаких возрастных барьеров для этой болезни. Вирус непредсказуемый, у него чрезвычайно высокая способность к мутированию. Китайский ковид – это одно, итальянский – это другое, британский – третье. В России сейчас вылезет 4-я или 54-я его версия. И для каждого будет нужно свое реагирование. Поэтому нельзя говорить людям, что есть что-то, что повышает ваши шансы. К любому человеку в любой дом может сейчас зайти женщина с косой, и через неделю человека не станет. Поэтому очень важно, чтобы государство сейчас говорило людям правду, не запугивало их, а объясняло правду. Люди, это на самом деле опасно. Но для этого государство должно действовать ответственно, не допускать ситуации, какая была вчера в Москве. Я представляю себе, когда миллион людей стоит в очереди в метро. А я могу привести ситуацию в Псковской области, когда из вроде как лучших мотивов сокращено движение автобусов, а у нас нет никакого другого вида общественного транспорта, кроме автобусов. Их оставили на 3 часа утром и 3 часа вечером. И что получилось в итоге? Автобусов меньше, промежутки движения больше, и в маленьких автобусах на 30 человек помещается до 50 людей, которые едут на работу по предприятиям, деятельность которых разрешена. Они просто висят на шее друг у друга. Вот подобного рода очевидных глупостей власть делать не должна. Для этого нужно максимальное привлечение специалистов по борьбе с эпидемиями к принятию политических и в том числе экономических решений. Нужно успокоить бизнес. Очень многие люди продолжают работу, потому что для них 3-4 недели простоя – это банкротство. Для того, чтобы сберечь людей, необходимо сказать, да, вот эти все предприятия, малые и средние предприятия, могут остановиться, но при этом они получат деньги на оплату труда, им не нужно будет платить арендную плату, им с них будет снят налог на прибыль, и самый ключевой налог, за счет которого живет федеральный бюджет, это налог на добавленную стоимость, от которого Российская Федерация не отказалась до сих пор.
То есть фонд что мы должны здесь все-таки дать слово еще. У нас подключился Николай Митрохин из Германии, и, к сожалению, времени мало, но я хотел бы от Николая услышать все-таки какой-то позитив. Насколько мы знаем, сейчас смягчаются меры по карантину в Германии. У вас Бремен тот город, где ситуация была лучше, чем в других местах. В общем, дайте нам несколько таких позитивных советов, что все-таки в России стоило бы делать с учетом немецкого опыта. Немцев здесь мало, но все-таки, может быть, кто-то прислушается к тому, что уже у вас хорошее сделано.
Ну, самое главное, это все-таки решение, скажем так, среднего класса, образованной части общества на достаточно ранних стадиях соблюдать карантин и максимально ограничить свои контакты. Это вполне очевидное, простое, но, как оказалось, весьма эффективное решение. Потому что эти люди дают другим пример, как бы, и сами сокращают, как бы, опасность заражения. Вторая очень важная вещь – это избежание всяких телесных контактов. С моей точки зрения, как бы, успехи печальные коронавируса в романских странах, в Италии, Испании, Франции, связаны с тем, что там людям принято, как бы, друг друга лобызать при встрече, вот, здороваться за руку и все прочее. В северных протестантских странах подобные традиции либо не существуют, либо существенно сокращены, и от них первым делом отказались. Вот, соответственно, как бы понятно, что вот эти вот целования, лобызания и все прочее, это часть ритуала для определенных групп, например, для священнослужителей или монахов, или, не знаю, продавщиц магазинов одежды. Соответственно, как бы, если этого будет возможно исключить, это будет хорошо. Действительно, я согласен с Львом, что нету возрастных групп четко определенных, которые могут избежать опасности. И здесь вопрос не в возрасте, а вопрос в состоянии общем здоровья, легких и перенесенных болезней. В этом плане, конечно, в России огромное количество людей с легочными проблемами, с людьми, которые перенесли туберкулез, или люди находятся в тех местах, где подобное распространение инфекции возможно. Это в первую очередь тюрьмы, колонии, воинские части, монастыри и другие закрытые коллективы. И мне кажется, что регулярное тестирование людей, которые находятся в таких скучных условиях, могло бы предотвратить большое количество трагедий, таких, как мы видим сейчас, разворачиваются в Киево-Печерской лавре в Киеве, либо на там, авианосцах во Франции или в США. И с моей точки зрения, как бы чрезмерные меры контроля, они тоже опасны или вредны, скажем так, поскольку в Германии все-таки не вводилось тотальный запрет на выход на улицу, людям в Германии не предписывалось обязательно носить маски, и их носят только те люди, которые с очень высокой степенью могут пострадать, это прежде всего пожилые и легочники. И правительство полагается в первую очередь на сотрудничество с гражданами, нежели на строгие запретительные меры.
Спасибо, Николай. Ну что, вот, Александр, что вы скажете коротко, чем нам воспользоваться?
Хотел бы сказать, что опыт Швеции и Белоруссии, где не вводили карантин, не говорит нам об том ужасе, который коллеги как раз пытаются донести. Нет, не так страшно. В Италии, в Испании все-таки смертность среди средний возраст 80 лет.
Лучше перестраховаться.
Вот. Нет, не лучше, потому что здесь мы уже с вами решили, что другая граница. И если мы вводим чрезвычайную ситуацию, положение, это один вариант развития событий возможный. Но другой вариант – это действительно тонкая регулировка, о которой я как раз говорю. И в частности, в этой ситуации хотел сказать, что у нас есть такая служба Роспотребнадзор, где СЭС находится в структуре Роспотребнадзора, а не в структуре Минздрава. И это уже создало свои проблемы, потому что там лаборатории, а здесь вся медицина. Получается, что на Минздраве не лежит обязанность бороться с эпидемиями. Она лежит у Роспотребнадзора. Но это очень странная ситуация и требует немедленной передачи в санитарно-эпидемиологической службы в структуру Минздрава.
Хорошо. И я к Льву Шлосбергу теперь еще раз обращусь. Лев, я, во-первых, вас прервал, вы не договорили, а во-вторых, мне кажется, тут надо быть реалистичным. Вы говорите о чрезвычайной ситуации, но в условиях вот такого режима, который вы сами же описали, как не вполне дееспособный, вот эта чрезвычайная ситуация может превратиться в такую ломку дров, что потом люди скажут, да те, кто к нам это советовал, они, в общем, не смогли оценить по достоинству таланты, в кавычках, Владимира Путина, так сказать, патриарха уже, так сказать, осень у него впереди с парадом, а сейчас у него весна патриарха очень тяжелая. Вот такого патриарха российской политики, усталого и утомленного, и явно не энергичного, уж точно.
Михаил, в последнюю очередь сейчас нужно думать о Путине. Вот просто в последнюю очередь. Нужно думать о том, что в нашей стране, скорее всего, сейчас инфицированы сотни тысяч людей. Никаких точных цифр назвать невозможно, но сотни тысяч. Большая часть этих людей не сталкивалась с медициной, они продолжают оставаться источниками вируса, общаются с людьми и распространяют этот вирус. И для 20% инфицированных вирус опасен, а для 5-6% инфицированных вирус смертелен. Дальше вы берете статистику населения России, 145 миллионов человек, получаете соответствующие проценты. Чрезвычайная ситуация нужна только для того, чтобы ресурсы федерального бюджета, финансовые ресурсы, бросить в регионы для помощи конкретным организациям и конкретным людям в зависимости от уровня средней заработной платы или уровня иных доходов по региону. Есть различные способы у Минфина для того, чтобы определить уровень этих расходов. Эти меры нужны для того, чтобы успокоить людей, чтобы люди понимали, что есть кому платить за их еду, что когда они пойдут в магазин, им будет что покупать. И те бизнесы, которые полностью остановятся, должны понимать, что они эти 2-3 чумных месяца переживут с помощью этих денег. И эти деньги должны быть, скорее всего, безвозвратные. Это инвестиции в сохранение экономики, иначе экономика будет подниматься очень долго. Я совершенно не жду от Путина никаких фатальных решений. Сейчас фатально бездействие Путина. Это является фатальным. Я, может быть, достаточно радикален в своих оценках, но я, извините, член семьи врача. У меня жена врач, она работает в той самой Псковской городской больнице, которая сейчас является базовой больницей Псковской области для приема коронавирусных больных. И все врачи больницы, все без исключения, не только работники инфекционного и пульмонологического отделений, все без исключения врачи проходят сейчас экстренное обучение по ситуации обращения с больными с коронавирусом.
Ну что ж, Лев Шлосберг завершил наш разговор. Александр Саверский, я вижу, с ним по ряду пунктов не согласен. Я думаю, мы не последний раз на эту тему говорим. Я благодарю также Николая Митрохина и Екатерину Ингалычеву. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, здоровья и до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни.